Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о феномене русской философии. У нас в гостях руководитель сектора истории русской философии Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук Владимир Витальевич Сидорин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, потому что, наверное, у многих наших радиослушателей иногда появляется желание почитать русских философов, и такие имена, как Иван Ильин, Василий Васильевич Розанов, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Евгений Трубецкой, многим нашим радиослушателям знакомы, потому что верующий человек пытается, обращаясь к философии, осмыслить свою традицию, свою веру, ведь вера умная должна быть. Просто вот такая слепая вера, вера семипудовой купчихи, как говорил Достоевский, или, вернее, его известный персонаж в «Братьях Карамазовых», который очень хотел в нее воплотиться. Это все-таки не вера высшей пробы, высшего качества. Ну, а люди неверующие или ищущие веры, они пытаются в философии, наверное, обрести смысл, да? То есть они пытаются как-то через философию куда-то прийти, к утверждению каких-то предельных оснований своей жизни, так?
Да, конечно, конечно. И история русской философии полна замечательных примеров, когда не просто даже неверующие, а достаточно радикально безбожно настроенные люди именно через философию приходили к вере. Это и Владимир Соловьев тот же самый, и Сергей Николаевич Трубецкой, насколько я помню, тоже прошел непростой путь. И именно через философию они к вере приходили. Да, конечно, вы абсолютно
где-то
правы.
Где-то водительница ко Христу, как говорил Ириней Леонский.
Философия сохранила это свое предназначение.
Ну, а вот все-таки студенты сегодня, они проявляют интерес к русской философии, или для них это какой-то обязательный предмет, как закон Божий, там, допустим, в императорских школах?
Знаете, это довольно сложный, на самом деле, вопрос, и ситуация достаточно сложная. Надо сказать, что все-таки студенчество – это такая корпорация, которая, естественно, тянется к чему-то новому, к чему-то актуальному. И повестка сегодняшнего дня это то, что им наиболее, конечно, интересно. Поэтому совсем непросто заинтересовать их, например, русской религиозно-философской традицией. Они чувствуют, понимают, они исходят, в общем-то, из правильной вещи, надо сказать, что они живут не в императорской России 1916 года или не в эмигрантском Париже 1930-х. Они живут в России 2022 года. И философия с тех пор, как эта великая традиция была, она все-таки прошла большой путь. И поэтому надо сказать, что интерес к русской философии, к русской религиозно-философской традиции – это не то, что отличает современных студентов. Это, надо сказать, прямо. И, как правило, люди, которые вот уже со студенческой скамьи этим интересуются, это не те, кого заинтересовали преподаватели. Это вот мой личный опыт, он наверняка недостаточно представителен, но все-таки это, как правило, люди, которые уже пришли на эту скамью с этим интересом, откуда-то взявшимся еще до университета.
Может быть, это наоборот путь от храма к философии?
Может быть,
это
да,
люди,
конечно.
Люди, которые воцерковлены с детства, которые знают, что такое литургия, что такое молитва.
В том числе, конечно, это во многом из семьи идет, из каких-то ценностных ориентаций, потому что в этом смысле студенты приходят, ну, понятное дело, уже сформировавшимися личностями. И в этом смысле перед преподавателям истории русской философии стоит, мне кажется, поистине титаническая задача. Ему необходимо прикладывать огромнейшие усилия, чтобы актуализировать нашу русскую философию, чтобы говорить об этом, об этой истории вот с точки зрения современности. И это в каком-то смысле даже философская, на самом деле, задача.
Современность – это тоже понятие расплывчатое. Вот архимандрит Федор Бухарев писал, вы помните, книгу о православии в отношении к современности.
Да,
но он никоим
образом
не мыслил эту современность без Христа. Он считал, что даже в тех произведениях литературы, как, например, роман Чернышевского «Что делать?» или роман Тургенева «Отцы и дети», можно искать христианские мотивы. То есть это поиск нового человека, это поиск нового приближения ко Христу. А вот нынешняя современность, но все-таки в подавляющем своем объеме, это бегство от Христа.
Да, конечно, но я имею в виду именно в данном случае скорее философскую проблематику, но я позволю себе такой пример. Все-таки философская проблема теодицеи, оправдания Бога, это важнейшая часть русской религиозно-философской традиции и ее поисков. Но по моему опыту могу сказать, что студенты, если вести этот разговор в таком историческом вакууме, да, вот просто говорить о попытках русских философов столетней давности, они воспринимают это с гораздо меньшим интересом. Если, в отличие от ситуации, когда мы пытаемся актуализировать эту проблему и показать, что вот это важнейший христианский мотив, это не то, что осталось в прошлом, это то, чем живет в том числе современная философия, современная культура, это важнейшая проблема, не знаю, например, аналитической философии религии, да, и они совершенно иначе начинают это воспринимать на самом деле. Или понятно, что современная культура отличается повышенным интересом к проблеме телесности, например. И это тоже важная религиозная тема, важная христианская тема. Но и современная философия тоже, для нее это важнейшая тема. И можно выстраивать разговор, например, вокруг того же самого Василия Розанова, используя вот именно актуальный современный философский контекст тоже. Это сразу повышает интерес студентов к этой теме.
А студенты, мне кажется, сегодня, это очень важно. Вот, они больше все-таки ориентированы на то, что мы некий комментарий или присловие к западной философии, или вот какие-то последние события, происходящие у нас в этом году, которые заставили нас немножко остаться у себя дома, да, подумать о том, что мы все-таки не филиал европейских университетов, у нас есть и Восток, и Азия, с которыми мы сотрудничаем. Как меняется настроение студентов, если оно меняется? Или вот эта философия современная, мы под ней подразумеваем исключительно то, что преподается в Оксфорде и в Кембридже?
Нет, конечно. Ну, во-первых, я думаю, еще рано говорить о том, как происходящие события повлияют, потому что я думаю, что речь идет о таких тектонических сдвигах, и каким образом это повлияет в конечном итоге, сейчас трудно прогнозировать, но изменения видны, да, я по своему опыту могу сказать, что студенты, ну, скажем так, с пониманием относятся к тем историческим изменениям, к тем сдвигам, которые происходят. Да? Я думаю, что, вероятно, здесь могут быть разные мнения на этот счет, но, тем не менее, присутствует понимание сложности этой ситуации, величия, исторического величия по-своему.
И тем не менее, все-таки русская философия устарела. Вот почему мы не говорим, допустим, что устарел Юм или Аристотель? То есть оказывается совершенно нормальным писать диссертацию о Юме или разбирать там историю логических категорий Аристотеля. Но вот Бердяев и Булгаков — это устарело. Это не соответствует сегодняшней реальности. Может быть, устарело не время, а устарело то, что вот у современной молодежи отсутствует какое-то желание вникать в религиозное мировоззрение. Может быть, они пытаются создать мировоззрение просто на иных основаниях. И поэтому и философия очень глубокая и проблемная, которая создавалась у церковных стен, даже того же Розанова, который постоянно метался, и то он был с Христом, то он был против Христа, кажется для них устаревшей, потому что нужно сегодня определиться в иных категориях бытия.
Ну, прежде всего, я, конечно, не согласен с тем, что русская философия устарела, просто потому, что я думаю, что философия вообще ничего не устаревает. Да, известен этот знаменитый тезис Уайтхеда, кажется, о том, что вся, в общем-то, философия — это комментарий к Платону и Аристотелю. Это, конечно, красивая фраза в первую очередь, но в каком-то смысле она отражает реальность. Философия действительно в определенном смысле продолжает заниматься тем, чем занималась вообще всегда. И она всегда себя как бы просто пересобирает. И каждое новое поколение философов продолжает говорить о старых в каком-то смысле проблемах, но каким-то новым языком, пытается найти новый язык. И в этом смысле русская философия, конечно, не устарела, потому что, повторюсь, в философии ничего в этом смысле не умирает вообще никогда. А другое дело, что, конечно, вместе с тем у всего есть свой срок. Отпущенный срок, и русская религиозная философия была частью определенного исторического контекста, да, и она не может быть, на мой взгляд, вот просто механически перенесенной быть в там, столетия спустя. Да. Нужно искать способы снова говорить об этих проблемах, искать способы вновь использовать эти категории, эти методы и так далее.
Иногда бывает, что бабушкин костюм или бабушкино платье из шкафа вновь входит в моду.
Конечно, да? То есть, конечно.
Казалось, его надо уже списать на свалку истории, а современные модницы вдруг обнаруживают, что это удивительно соответствует каким-то новейшим трендам. Да? Точно так же и в мысли бывает, когда тот же Флоренский, допустим, к идеям Римана, Лобачевского, вдруг присовокупляет и соотносит топику божественной комедии Данте, то есть обращается к средневековому мировоззрению и находит удивительные параллели этого мировоззрения с новой геометрией, с новой математикой. Поэтому здесь тоже нельзя, наверное, заранее сказать, что является старомодным, устаревшим,
конечно,
вышедшим,
конечно,
из оборота, да. Ну вот в 50-е годы считалось, что религия — это пережиток, и что только старые бабушки в платках ходят в храмы. Но, тем не менее, сегодня, если мы приходим в храм, мы видим много молодежи. И поэтому,
конечно,
мы не можем сказать, что вся молодежь, она вот записалась в кружок юных техников.
Более того, да, более того, вот по моему личному, опять же, преподавательскому опыту, я не вижу того, что молодежь, студенты как-то вот сразу автоматически напрягаются, скажем так, если речь заходит о религии или каких-то вот религиозно-философских вещах, какой-то вот религиозно-философской области, у них нет совершенно этого отторжения. Конечно, прекрасно понятно и очевидно, что эти студенты, например, отличаются от студентов во времена Российской империи. У них нет, как правило, вот этого идущего, в среднем нет, да, вот этого идущего от семьи церковного опыта. Мы живем в другое время, это ясно. Но отторжения я не вижу, они с интересом воспринимают и религиозно-философский материал при правильной, интересной подаче.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – руководитель сектора истории русской философии Института философии РАН Владимир Сидорин. Мы говорим сегодня о феномене русской философии. И вот вы сказали, Владимир, основные проблемы русской философии, о которых нужно научиться говорить на современном языке. Какие это проблемы? Можно, ну, понятно, что список не будет полным, не будет исчерпывающим, но все-таки, может быть, выделить какие-то важные узловые проблемы, особенно специфичные для русского типа мысли.
Ну, конечно, это в первую очередь, я думаю, метафизические проблемы. Да? Это поиск ответов на метафизические вопросы. Это в первую очередь поиск осмысления исторического пути России, ее исторического призвания.
Физические вопросы – это вопрос о том, как устроен мир, о бытии, о том, что именно. Есть центр этого мироздания,
именно,
да? Какое место занимает в нем Бог, какой человек.
Конечно, я думаю, что это вопросы, которые в первую очередь волновали представители русской философии. Угу. И в этом ее достаточно значительное отличие от западной традиции, где традиционно теория познания занимала более значимое место, чем у нас. И, во-вторых, это вот, как я уже сказал, осмысление исторического пути России, ее своеобразие. Это своеобразие, на мой взгляд, очевидно. Поэтому его можно, я думаю, по-разному оценивать. Это огромнейшая тема для отдельного разговора. Но неудивительно, что русские философы, лучшие умы, пытались понять, в чем это своеобразие, почему так.
И так называемая русская идея.
Так называемая, да, русская идея. Целый комплекс, сложнейший комплекс различных представлений, различных аргументов и так далее. Ну вот, я думаю, что вот эти два комплекса проблем, даже не просто проблемы, а два комплекса проблем, это вот те два столпа, на которых покоится русская философская традиция, религиозно-философская традиция.
Сегодня вот вам кажется, что есть какие-то новые этапы или новые попытки на эти проблемы ответить, оригинальные в современной философии? Мы говорим не об истории философии, где изучается философия Франка, например, или философия Бердяева, а вот современная русская философия.
Понимаете, мне кажется, что это достаточно сложный вопрос, и разговоры, которые часто ведутся, но они немножко не вокруг того центрируются, как бы, потому что история философии в этом смысле, на мой взгляд, она пишется, она существует. То есть понимание того, как развивается философский процесс, это понимание, ну, немножко однобоко. Мы всегда воспринимаем себе историю философии в духе такого, знаете, гесиодовского сюжета «Битва великих титанов с еще более великими богами-олимпийцами». И любая история философии, не только у нас, да, но вообще она написана с точки зрения вот этих великих героев философии, которые двигают ее вперед.
Может, надо написать с точки зрения, там, я не знаю, приват-доцента Шпулькина, который...
Ну, в каком-то...
Ведь студентов-то учат не Гесиод и не Гомер, да, вот этот приват-доцент Шпулькин, который объясняет ему, что философия – это для того-то. Это вот, я помню, один раз ехал по Ленинскому проспекту, взял подвести попутчика, и он меня спросил, а кто вы? Я говорю, я преподаватель философии. Ну вот у него был крайне негативный опыт соприкосновения с философией в институте нефти и газа, потому что философию вела бабушка с таким марксистским прошлым, которая требовала воспроизведения каких-то заученных определений, причем из классиков марксизма. Вот. И ему это было не нужно. И понятно, что это никому не нужно. Да? И пообщавшись со мной, он говорит, я как-то не ожидал, что философия, оказывается, это интересная область знаний. Да,
да что в первую очередь важна среда, институция, если угодно, потому что все великие, о которых мы обычно говорим, они вырастают из этой среды, они ее перерастают и как бы тянут ее за собой дальше. Но эта среда – это важнейшая вещь. И проблема в том, почему все истории философии написаны вокруг вот этих великих героев от философии, что эту среду, ее очень трудно ухватить, как вот и нашу современность. При малейших попытках как-то ее схватить, она просачивается сквозь пальцы. И это просто имеет прямое отношение к вопросу, который вы поставили, где вот великие русские философы сегодня. Мне кажется, в первую очередь нужно поставить вопрос, где та среда, создали ли мы ту среду философскую, оригинальную философскую среду, из которой вырастут эти люди. Именно не как одиночки. Ведь мы можем говорить о том, что современность, если иметь под ней в виду, например, последние 30 лет, дала нам Сергея Хоружева, например, Владимира Бибихина. Это вот люди, которые первые приходят на ум, но это не исчерпывающий, разумеется, список. Но чтобы это были не одиночки, а вот именно традиция, да, традиция, должна быть соответствующая среда.
Сергей Сергеевич Хоружий, который был у нас гостем нашей программы, да, и Владимир Вениаминович Бибихин, который не мог быть гостем этой программы, потому что он ушел из жизни, когда еще не было радио «Вера», да, но тем не менее, с которым я многократно пересекался. Это были люди, которые были подготовлены другой эпохой. Эпохой диссидентства, эпохой христианского такого сопротивления в советское время. Вот. И 90-е годы это было время их зрелости, когда они уже стали приносить, что называется, плоды. Я помню книжку «Диптик безмолвия» Хоружева, на которую меня попросили написать рецензию. Там это был 91-й или 92-й год. Ну, а Бибихин читал нам лекции. Вот, все-таки сейчас уже как бы другое поколение, и вот меня очень волнует и беспокоит вопрос, а вот вынесет ли что-то вот это 30-летие? То есть получится ли вот то яйцо, которое высидят вот эти годы с 90-го, условно говоря, по 20-й? Вот. И вот пока здесь у меня большой знак вопроса.
Я с вами совершенно согласен. Очевидно, что все, что в этом отношении, в отношении такого оригинального национального философствования, это 30-летие дало, это скорее какие-то отдельные результаты, которые стали возможны благодаря разрозненным усилиям отдельных, ну, можно сказать, подвижников. Я думаю, что это в том числе имеет какую-то свою объективную логику, что вот были 90-е, вот эта эпоха так называемого возвращения имен, да, которая, это 80-е еще началась, когда казалось, что когда мы откроем для себя это великое философское наследие, что-то вот обязательно случится, все это оживет, заживет самостоятельной жизнью. И мне кажется, что в определенном смысле можно сказать прямо, что вот в каких-то своих радужных ожиданиях эта эпоха, конечно, не оправдалась. И потому что мы именно потому, о чем мы сегодня уже говорили, что невозможно просто взять наше наследие, перенести его в новый контекст, попытаться механически реактуализировать и надеяться на то, что оно заживет своей жизнью. Слишком очевиден некоторый разрыв, который произошел с тех пор.
Ну и, может быть, просто какое-то прощение сознания, да, вот Паскаль говорил, по-моему, что нам надо всем поглупеть, вот, но он имел в виду, когда он говорил это, поглупеть, собетих, нам надо поглупеть перед Христом. То есть вот наша мудрость, она ничто по сравнению с Христом. А сегодня поглупели без Христа. И если в Польше спрашивают, кто выиграл Вторую мировую войну, то поляки спокойно отвечают: вот американцы, англичане. Я думаю, такое происходит не только в Польше. В Словакии я сам был свидетелем, оказавшись там как-то на День Победы. Вот. И знать прошлое, знать историю, знать мысль, оно как бы сегодня кажется таким даже вот предосудительным и ненужным. Вот. Не только в России. Я здесь прежде всего имею в виду не Россию, где все-таки остались какие-то элементы хорошего школьного образования, где изучаются систематические курсы. Вот. Но в мире. Просто человек должен жить сегодняшним днем. Его самоопределение никак не должно быть связано с прошлой историей, с прошлыми поколениями, с церковью, опять-таки, потому что церковь – это не только вера, это не только участие в таинствах, но это и рассказ об истории. Невозможно рассказать, что такое вера, если не прочитать Ветхий Завет, Новый Завет, то есть если не встать вот на этот путь историчности. Да?
Конечно, конечно. Современность, я с вами согласен, устроена таким образом, вот на основе, не знаю, может быть, это можно назвать какой-то коммерческой прагматики. Да? Все современное устройство, вся современная жизнь выстроена таким образом, что я действительно думаю о сегодняшнем дне, думаю о куске хлеба не потому, что нуждаюсь, а потому что таков дух времени именно какой-то, дух эффективного менеджмента. И, конечно, такому человеку, который существует в этой атмосфере, который ей пронизан, ему не нужна история, ему не нужна философия, ему не нужна религия, потому что вот в этой атмосфере менеджмента, вот в этой атмосфере коммерциализации всеобщей, это бесполезные с точки зрения этой логики вещи совершенно. На них не заработаешь, благодаря им не будешь летать на Мальдивы или в Египет каждое лето, не купишь новый Мерседес и прочая вещь. Да, и время в этом смысле противостоит.
Может быть, сегодня, когда Мальдивы закрыты, кажется, Мерседесы жутко подорожали, и уже эта мечта от многих сильно отодвинулась, как, собственно говоря, и вопрос, а надо ли покупать. Может быть, пришло время все-таки подумать о том, что есть время для того, чтобы почистить эти авгиевы конюшни, посидеть, почитать, поинтересоваться нашей историей, нашим прошлым, почитать какие-то тексты русских философов.
Ну, с одной стороны, желающие продолжить жить в этой логике найдут, конечно, иные возможности. С другой стороны, все мы знаем из истории, истории философии в том числе, что очень часто великие культурные взлеты, они происходили как раз в непростые и даже в трагические времена. Поэтому, я думаю, нынешняя ситуация непростая, очевидно, веха какая-то, она действительно может сподвигнуть многих.
Надо новые вехи написать.
Вот, да, есть, вообще пора. Пора. Русская традиция писать вехи или что-то в таком духе в каких-то вот, при каких-то великих исторических свершениях. И, может быть, в этом смысле как раз проблема наших последних 30 лет, что в 90-е своих вех не появилось. Все-таки не появилось. Сейчас пора, да.
Хотя были попытки. Ну что же, я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о феномене русской философии с руководителем сектора истории русской философии Института философии Российской академии наук Владимиром Сидориным. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.